В сие время общей нелюбви к Борису он имел случай доказать свою чувствительность к народному бедствию, заботливость, щедрость необыкновенную, но и тем уже не мог тронуть сердец к нему остылых. Среди естественного обилия и богатства земли плодоносной, населенной хлебопашцами трудолюбивыми, среди благословений долговременного мира и в царствование деятельное, предусмотрительное, пала на миллионы людей казнь страшная. Весною в 1601 году небо омрачилось густою тьмою, и дожди лили в течение 10 недель непрестанно так, что жители сельские пришли в ужас. Не могли ничем заниматься, ни косить, ни жать. А 15 августа жестокий мороз повредил как зеленому хлебу, так и всем плодам незрелым. Еще в житницах и в гумнах находилось немало старого хлеба, но земледельцы, к несчастью, засеяли поля новым, гнилым, тощим, и не видали всходов ни осенью, ни весною. Все истлело и смешалось с землей. Между тем запасы изошли, и поля уже остались незасеянными. Тогда началось бедствие, и вопль голодных встревожил царя. Не только гумны в селах, но и рынки в столице опустели, и четверть ржи возвысилась ценою от 12 и 15 денег до 3 15 нынешних серебряных рублей. Борис велел отворить царские житницы в Москве и в других городах. Убедил духовенство и вельмож продавать хлебные свои запасы также низкою ценой. Отворил и казну. В 4 оградах, сделанных близ деревянной стены московской, лежали кучи серебра для бедных, ежедневно, в 1 часа утра, каждому давали 2 морковки, деньгу или копейку. Но голод свирепствовал. Ибо хитрые корыстолюбцы обманом скупали дешевый хлеб в житницах казенных, святительских, боярских, чтобы возвышать его цену и торговать им с прибытком бессовестным. Бедные, получая в день копейку серебряную, не могли питаться. Самое благодеяние обратилось во зло для столицы. Из всех ближних и дальних мест земледельцы с женами и детьми стремились толпами в Москву за царскую милостыню, умножая тем число нищих. Казна раздавала в день несколько тысяч рублей, и бесполезно. Голод усиливался и, наконец, достиг крайности столь ужасной, что нельзя без трепета читать ее достоверного описания в преданиях современников. «Свидетельствуюсь истинную и Богом», пишет один из них, что я собственными глазами видел в Москве людей, которые, лежа на улицах, подобно скоту, щипали траву и питались ею. У мертвых находили во рту сено. Мясо лошадиное казалось лакомством. Ели собак, кошек, стерво, всякую нечистоту. Люди сделались хуже зверей. Оставляли семейства и жен, чтобы не делиться с ними куском последним. Не только грабили, убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга. Путешественники боялись хозяев, и гостиницы стали вертепами душегубства. Давили, резали сонных для ужасной пищи. Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынках. Матери глодали трупы своих младенцев. Злодеев казнили, жгли, кидали в воду, но преступления не уменьшались. И в сие время другие изверги копили, берегли хлеб в надежде продать его еще дороже. Гибло множество в неизъяснимых муках голода. Везде шатались полумертвые, падали, издыхали на площадях. Москва заразилась бы смрадом гниющих тел, если бы царь не велел на свое иждивение хоронить их, истощая казну и для мертвых. Приставы ездили в Москве из улицы в улицу, подбирали мертвецов, обмывали, завертывали в белые саваны, обували в красные башмаки или коты и сотнями возили за город в 3 скудельницы, где в 2 года и 4 месяца было схоронено 127 тысяч трупов, кроме погребенных людьми христолюбивыми у церквей приходских. Пишут, что в одной Москве умерло тогда 500 тысяч человек, а в селах и в других областях еще несравненно более от голода и холода, ибо зимою нищие толпами замерзали на дорогах. Пища неестественная также производила болезни и мор, особенно в Смоленском уезде, куда царь в одно время послал 20 тысяч рублей для бедных, не оставив ни одного города в России без вспоможения, и если не спасая многих, то везде уменьшая число жертв, так что сокровищница московская, полная от благополучного Федорова царствования, казалась неистощимой. И все иные возможные меры были им приняты. Он не только в ближних городах скупал ценой им определенную волею и неволею все хлебные запасы у богатых, но послал и в самые дальние, изобильнейшие места освидетельствовать гумна, где еще нашлись огромные скирды, в течение полувека неприкосновенные и поросшие деревьями. Велел немедленно молотить и везти хлеб как в Москву, так и в другие области. В доставлении встречались неминуемые, едва одолимые трудности. Во многих местах на пути не было ни подвод, ни корму. Ямщики и все жители сельские разбегались. Обозы шли Россию как бы пустыню африканскую, под мечами и копьями воинов, опасаясь нападения голодных, которые не только вне селений, но и в Москве, на улицах и рынках, силою отнимали съестное. Наконец, деятельность верховной власти устранила все препятствия, и в 1603 году мало-помалу исчезли все знамения ужаснейшего из зол. Снова явилось обилие, и такое, что четверть хлеба упала ценою от 3 рублей до 10 копеек, к восхищению народа и к отчаянию корыстолюбцев, еще богатых тайными запасами ржи и пшеницы. Памятником бывшей беспримерной дороговизны осталась навсегда, как сказано в летописях, ею введенная новая мера четверик, ибо до 1601 года хлеб продавали в России единственно оковами, бочками или кадями, четвертями и осьминами. Бедствие прекратилось, но следы его не могли быть скоро изглажены. Заметно уменьшилось число людей в России и достояние многих. Оскудела, без сомнения, и казна, хотя Годунов, великодушно расточая оную для спасения народного, не только не убавил своей обыкновенной пышности царской, но еще более, нежели когда-нибудь, хотел блистать оную, чтобы закрыть тем действие гнева небесного, особенно для послов иноземных, окружая их на пути от границы до Москвы призраками изобилия и роскоши. Везде являлись люди, богато или красиво одетые. Везде рынки, полные товаров, мяса и хлеба, и ни единого нищего там, где за версту в сторону могилы наполнялись жертвами голода. В сие-то время Борис столь пышно угощал своего нареченного зятя, герцога датского, и в сие же время украшал древний Кремль новыми зданиями. В 1600 году, воздвигнув огромную колокольню Ивана Великого, пристроил в 1601 и 1602 годах на месте сломанного деревянного дворца Иоаннова две большие каменные палаты к золотой и грановитой, столовую и панихидную, чтобы доставить тем работу и пропитание людям бедным, соединяя с милостью пользу и в одни плача, думая о велелепии. Однако ж не московские летописцы, а только чужеземные историки упрекают Бориса гордостью неуклонную и в общем бедствии, суетою, тщеславием, рассказывая, что он запретил тогда россиянам купить весьма умеренную ценою знатное количество ржи у немцев в Иванегороде, стыдясь питать народ свой чужим хлебом. Известие, конечно, несправедливое, ибо наши государственные бумаги, свидетельствуя о приходе туда немецких кораблей с хлебом в 1602 году, не упоминают о таком жестоком запрете. Борис, оказав всем несчастье столько деятельности и столько щедрости, чтобы удостоверить Россию в любви истинно отеческой царя к подданным, не мог явно жертвовать их спасением тщеславию безумному. Но Борис не обольстил россиян своими благодеяниями, ибо мысль, для него страшная, господствовала в душах мысль, что небо за беззаконие царя казнит царство. «Изливая на бедных щедроты, — говорят летописцы, — он в золотой чаше подавал им кровь невинных, да пьют во здравие, питал их милостынею богопротивную, расхитив имение вельмож честных и древние сокровища царские, осквернив добычею грабежа. Россия не благоденствовала в новом изобилии, не имела времени успокоиться. Открылось новое бедствие, в коем современники непосредственно винили Бориса. Еще Иоанн IV, желая населить Литовскую Украину, землю северскую, людьми годными к ратному делу, не мешал в ней укрываться и спокойно жительствовать преступникам, которые уходили туда от казни, ибо думал, что они, в случае войны, могут быть надежными защитниками границы. Борис, любя следовать многим государственным мыслям Иоанновым, последовал и сей, весьма ложный и весьма несчастный, ибо незнаемо изготовил тем многочисленную дружину злодеев в услугу врагам Отечества и собственным. Великий разум и жестокость Грозного, по словам летописца, не давали двинуться змеям, а кроткий набожный Феодор связывал их своей молитвою. Но Борис увидел зло и еще увеличил его другими плодами своего мудрования, несогласного с вечными уставами правды. Издревле бояре наши окружали себя толпами слуг, вольных и крепостных. Издревле также любили кабалить первых. закон, изданный Феодора во время, единственно в угодность знатному дворянству, об укреплении всех людей, служащих господам не менее 6 месяцев, совершенно прекратил род вольных слуг в нашем отечестве и наполнил домы боярские рабами, коими сделались тогда, в противность Иоаннову судебнику, даже и многие люди воинские, благородные, от нищеты, но без стыда, служив богачам именитым. Закон, недостойный сего имени, своей явной несправедливостью. Еще мало. К его действию присоединилось и насилие. Знатные и случайные бессовестно укрепляли и не слуг, а всякого беззащитного, кто им нравился художеством, рукодельем, ловкостью или красотой. Но в дешевое время, охотно умножав свою челядь, дворяне во время голода начали распускать ее. Воля обратилась в казнь и мучительство. Люди еще совестные выгоняли слуг из дому, по крайней мере, с отпускными. А злые, без всякого письменного вида, с намерением клепать их в бегстве и в сносе, чтобы ябедою суда разорять тех, которые могли бы из человеколюбия дать им у себя дело и пищу. Ужас разврата обыкновенного в годины бедствий. Несчастные гибли или разбойничали вместе со многими людьми вельмож ссыльных, романовых и других, осужденными вести жизнь бродяг, ибо никто не смел принять слуг опального. Вместе с украинскими беглецами, ходившими из гнезда своего в добычу и внутрь России. Явились шайки на дорогах. Завелись пристани в местах глухих и лесистых. Грабили, убивали под самую Москву. Не боялись и сыскных дружин воинских. Злодеи смело пускались на сечу с ними, имея атаманом Хлопка или Косолапа, удальца редкого. Государь должен был действовать с усилием немаловажным и в мирное время отрядить целое войско против разбойника. Главный воевода, окольничий Иван Федорович Басманов, едва выступив в поле, уже встретил Хлопка, врага презрительного, но злого, который, соединив свои шайки, дерзнул близ Москвы спорить с ним о победе. Упорная битва, бесславная и жестокая, решилась смертью Басманова. Видя его падающего с коня, воины кинулись на разбойников, не жалели себя и, наконец, одолели их остервенение. Большую часть истребили и взяли в плен атамана, изнемогшего от тяжелых ран, злодея, коего необыкновенная храбрость достойна была лучшего побуждения и лучшей цели. Удивленный дерзостью сего опасного скопища, Борис искал, кажется, тайных соумышленников или наставников Хлопка между людьми значительнейшими, зная, что в его шайках находились слуги господ опальных и подозревая, что они могли быть вооружены местью против гонителя Романовых. Нарядили следствие, допрашивали, пытали взятых разбойников, но, по-видимому, ничего не узнали, кроме их собственных злодеяний. Хлопко, вероятно, умер от ран или в муках. Всех других перевешали, и Борис единственно в всем случае уклонился от своего человеколюбивого обета не казнить никого смертью. Еще многие из товарищей Хлопковых спаслись бегством в Украину, где воеводы, по указу государеву, их ловили и вешали, но не могли истребить гнезда злодейского, которое ждало нового, гораздо опаснейшего атамана, чтобы дать ему передовую дружину на пути к столице.